Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 7 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, если вдруг забыли, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Он то работает, то нет. Сейчас заговорили о том, что он вдруг снова начнет работать нормально. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Сейчас вроде как все работает. Заходите туда, подключайтесь к нашей трансляции. Канал «Говорит Москва». Трансляция программы «Отбой» называется. Зашли, поставили лайк, залетели там в чат. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Туда тоже обязательно заходите, в общем, выбирайте тот вариант, который вам подходит больше. Итак, значит, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Я думаю, что, в принципе, всем и так понятно. Мы будем говорить о том, что происходит в Курской области. Вчера мы с вами заканчивали на фактически заявление Министерства обороны о том, что атака отражена, но она оказалась не отражена до конца. Оказалось, что там есть еще несколько волн, прибыли вроде как резервы у ВСУ, и, в принципе, сейчас продолжается вся эта заварушка. Значит, давайте по последним официальным заявлениям, про неофициальные поговорим тоже чуть позже обязательно. Значит, начальник генерального штаба Герасимов на совещании с Владимиром Путиным, это где-то примерно полчаса назад происходило это совещание, по крайней мере, отрывки этого совещания где-то полчаса назад нам показали. Значит, его цитаты Герасимова. «Продвижение противника вглубь на территории на Курском направлении остановлено. Сейчас подразделения группировки «Север» и пограничники ФСБ уничтожают противника в районах около госграницы. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Потери ВСУ 54 единиц бронетехники, в том числе 7 танков при попытке наступления в Курской области». Вот тут почему-то у меня не написано, еще была информация о том, что 300 человек живой силы, потери там 200 с чем-то или 100 с чем-то раненых, в общем, 100 с чем-то убитых. ВСУ атаковали границу возле Курской области численностью войск в 1000 человек с целью захвата территорий. А, насколько я понимаю, это вот официальная информация, и я призываю, на самом деле, на нее ориентироваться, потому что в очередной раз всплыла наша проблема, которая, судя по всему, не решена. Это огромное количество глашатых, которые обладают определенной аудиторией, при этом, на мой вкус, не обладают достаточной степенью экспертизы для того, чтобы делать те или иные заявления. Но, тем не менее, как обычно, кто в лес, кто по дрова, вот эти вот зрадоперемочные качели, как их уже прозвали, ну, понятное дело, что это обычно это вид спорта, не наша выдумка, а украинская, но, тем не менее, эти люди тоже бывают, в это во все играют, зовут себя почему-то военкорами. Еще раз, я говорю не про настоящих корреспондентов, журналистов, которые работают в горячих точках, работают достаточно долго, и профессионально, как журналисты, как действительно военные корреспонденты, хотя к такому понятию, как военный корреспондент, у меня тоже свое отношение. На мой взгляд, военный корреспондент – это человек в погонах должен быть, который работает на Министерство обороны. Но у нас уж так повелось, и если уж у нас повелось, то военными корреспондентами я все-таки считаю людей, которые действительно работают на средства массовой информации в горячих точках. Вот это вот военные корреспонденты. Все остальные, кто у нас типа военкоры, я не знаю, кто угодно, это околовоенные блогеры, блогеры на военную тематику, публицисты, как угодно можно, диванные писатели, как назвал это Виталий Филин. Ну вот таких людей, к сожалению, тоже достаточно много, и информация всякая разная от них поступает. Причем откуда они ее берут, Одному Богу известно. Я позвонил тому-то, он позвонил еще кому-то, у него есть родственник, у которого шиномонтаж, где-то в районе как раз, где идут бои, и вот он сообщил нам что-то, что-то. Информация туда-сюда, влево-вправо, я бы ей не особо верил, просто потому что слишком много ее, и она очень разнообразная. Поэтому на нее ориентироваться не получается. Как можно ориентироваться, если с одной стороны одни говорят налево, другие говорят направо? Для ориентирования это очень плохо. Поэтому давайте ориентироваться на то, что мы имеем из официальных источников на данный момент. А что мы имеем из официальных источников? Мы имеем действительно группировку, как минимум в 1000 человек, которая пытается, до сих пор, судя по всему, пытается пройти, прорваться вглубь нашей территории в Курской области. На данный момент, мы верим генеральному штабу, продвижение остановлено, но, судя по формулировкам Герасимова, до сих пор за государственную границу этих людей не вытеснили. Бои продолжаются, так или иначе. Я ориентируюсь еще раз на заявление главы генерального штаба. 1000 человек в ВСУ вроде на данный момент пока еще не прикрываются никакими ДРГ и другими аббревиатурами, а это может произойти в ближайшее время, потому что у нас есть заявление американцев, тоже свежее, американцы вот только что подоспели, и сказали, что они будут требовать пояснений у украинского руководства, что происходит на границе с Курской областью. Формулировка достаточно холодная. Не могу сказать, это вот в рамках тех формулировок, которые обычно американцы используют. Обычно, ну нет, могу, в принципе. Обычно американцы сразу, в принципе, говорили, что у нас нет понимания, что украинские войска каким-то образом с применением нашего оружия переходили через те или иные границы. Соответственно, мы не при делах, они не при делах, и мы умываем руки. Сейчас чуть холоднее формулировка, но я все равно бы не обольщался, честно говоря. Ничего это особо не значит, но кроме того, что может вдруг это все назваться опять ДРГ. То есть могут они каким-то образом переквалифицировать вот эту свою попытку прорыва на территорию России. Какова была их основная цель захвата атомной электростанции, пишет точка. А вот здесь мы можем с вами только, в принципе, гадать, пытаться анализировать вообще, что к чему. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили с вами вчера. Значит, вспоминая другие попытки пропиариться с помощью подобных наступлений, мы с вами говорили о том, что это немножечко на это не похоже изначально было, потому что ни одной фотографии, ни одного видеоролика с бравадой, с флагами, с заявлениями мы ничего не видели. Единственное, что мы видели, это заявление главы украинской почты, который сказал, что пора открывать отделение в Судже, за что ему прилетело от своих же, типа, ты перед тем, как открывать какие-то отделения, сначала посылки нам начни нормально посылать и не красть их где-то там на распределительных участках. Но это скорее местечко, знаете, попытался пошутить, схахмить, как-то сострить, но в итоге накидали за шиворот. Это не системная история. Помимо этого, ничего, вот никакой такой бравады на данный момент мы до сих пор не увидели. Соответственно, я придерживаюсь до сих пор той же самой позиции, что это не похоже на вот эту классическую пиар-акцию. Скорее всего, цели значительные, да и ресурсы, которые задействованы, судя по всему, намного значительнее, чем это бывало раньше. Отсюда вопрос, какие могут быть цели, давайте попробуем с вами порассуждать относительно той информации, которая у нас есть, какие могут быть цели, чего пытаются добиться, для чего и что с этим совсем делать, собственно, я понимаю, сейчас я, в принципе, готов, честно признаюсь, я готов жахнуть, потом бахнуть, прием, значит, заявок на жахнуть и на бахнуть объявляю открытым, в принципе, ну, желание понятно, поэтому я готов. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, давайте попробуем с вами порассуждать. Там Буданов фантазирует Крымом, говорит, его взять проще, чем Донбасс. Это, кстати говоря, не такая редкая мысль среди вот их экспертного сообщества, в этом смысле я Буданова, наверное, тоже вот с такими формулировками туда же припишу, они достаточно часто об этом говорят, на самом деле. Ну так мы же все встряхнули свои ушатанные диваны, смахнули пыль с клавиатуры, понеслась, все не так, мы знаем, как надо. Ну да, ну, к сожалению, без этого никуда, надо признать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
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 Ну вот Крым, он, слава богу, прикрыт, там Херсонскую область, Запорожскую область, нашими территориями новыми, он с севера защищен, поэтому это все болтовня Буданова. Но здесь, конечно же, отвлечение российских вооруженных сил вот на Курскую область, они это сделали, да, это очень... В принципе, это очень серьезное такое военное действие со стороны ВСУ. Вполне вот второй день продолжает их действительно выбивать, как Герасимов вот докладывал. Ну, таким образом, да, конечно, цель — отвлечь российские войска от Донецкой области, от Запорожской области. И здесь, видите, как, вот мы вроде бы, они уже не заходят в Белгородскую область, потому что мы зашли в приграничные районы Харьковской области, Волчанск и тому подобное. Здесь вот с Сумской областью в будущем, в ближайшем, видимо, тоже придется заходить в приграничные территории Сумской области, чтобы обезопасить на будущее Курскую область. Но так это все очень серьезно. Обстреливаются российские города, большие и малые, и заходят вот на российские территории. Была Белгородская область, сейчас Курская. Это очень серьезная такая вооруженная борьба. Ну, здесь, опять же, мы действуем конвенциональным оружием. Естественно, мы не применяем никакие тактические ядерные боеприпасы. Если бы хотя бы это было бы в ограниченном масштабе применено с ВСУ, там, с Украрейхом, было бы покончено и поставлена точка. Так вот происходит такая вязкая, очень тяжелая вооруженная борьба. Они, конечно, будут выбиты с Курской области в ближайшее, я думаю, в ближайшее время. Ну, вот это очень серьезная такая военная провокация с их стороны. Поэтому, и опять же, российские территории, российские населенные пункты находятся под постоянным обстрелом со стороны ВСУ. Это очень серьезная проблема и для жителей, естественно, вот приграничных областей, и вообще для России это серьезная проблема. Спасибо.
Угу. Спасибо. Ну, такое мнение. Значит, отличная пиар-акция в связи с поставкой F-16, пишет Василий. Видите, что, значит, мы можем, если вы разрешите нам бить вглубь России, будет еще лучше. Вот такое мнение. Буданов – это же террорист, экстремист, подлец, изувер. Да, безусловно. Вы имеете в виду, что он в списке? Ну, наверное, да. Так, Миша Николаев пишет, что царь добрый чересчур. Имеется в виду Владимир Путин и его реакция. Ну, значит, много было высказываний по поводу того, что почему мы, значит, не объявляем войну. Это же нападение на Россию. Ну, что хочется всем таким людям сказать? Во-первых, это что? Ну, это единственное нападение на Россию, по-вашему? С нашей точки зрения. Вообще все, что сейчас происходит, это повод объявлять войну. И она не объявляется не просто так. Потому что это влечет за собой огромное количество юридических издержек. На мировой арене, внутри страны, огромное количество. Это может быть даже еще и хуже сделает, честно говоря, нам, нежели чем та ситуация, в которой мы находимся сейчас. Поэтому никакого объявления войны официального, я думаю, не будет. Я уверен в этом. Уже, на самом деле, сейчас по формулировкам можно понять, что так это не рассматривается и не расценивается с этой точки зрения. Все-таки пытаемся остаться в юридическом пространстве, в том же самом, в котором мы были. А по поводу доброты или недоброты, ну, каждый раз напрашивается вот эта вот, естественно, история с тем, что слабо мы там это все делаем. И надо бы пожестче, и снести все к чертям собачьим, уже стереть с лица земли и так далее и тому подобное. Посмотрим, к чему это приведет. Пока у меня, честное понимание, нет. Будет ли какая-то готовность более решительно наносить удары по каким-то показательным, может быть, удары, но тем не менее наносить эти удары по так называемым центрам принятия решения. Вот и эта формулировка вернулась в обиход. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я вас слушаю.
Добрый вечер. Так, у нас же два вопроса, да, на повестке, как бы, кто виноват и что они хотят.
Ну,
так?
Типа того, да.
Ну, смотрите, значит, ну, безусловно, надо просто действительно перестать врать. Вот, и себе, и, так скажем, гражданам нашей страны. Вот, я как бывший военный, прекрасно представляю, как это все выглядит. Вот, и пока мы как бы будем вилять хвостом, и в том числе как бы в рамках там Министерства обороны являть хвостом перед гражданским населением, ничему хорошему это не приведет.
Что вы имеете в виду под вилять хвостом?
Ну, понимаете, надо объективно, как бы, ну, так скажем, докладывать ситуацию. Вот. От уровня там командиров и выше, и в том числе гражданскому населению. Потому что, ну, все как бы видят несоответствие информации, которая там льется там, из телевизора из этого же, и по факту, что творится как бы на местах. Вот. Что как бы, для чего это все надо? Ну, объективно, конечно, ну, какими-то частями погранвойск эту границу не перекрыть. И в любой момент ее можно порвать там соединением там 100, 200, 300, там тысячу человек. То есть это как бы небольшая проблема. И ну, в перспективе, конечно, это со стороны врага там вербовка, планирование коротких операций, планирование длинных операций, затягивание нас, так скажем, во временной этот промежуток длительный. То есть этому конца края не будет, пока не будут приняты жесткие меры по прекращению как бы существования этого государства соседнего. Вот. Поэтому тут полумерами не получится. Никаких мирных переговоров, никакой вот этой вот жвачки. Только если мы ввязались в эту историю, то надо жестко ее как бы кончать. И чем раньше, тем позже. Время играет против нас.
Угу. Да, понял вас. Без полумер надо просто закрывать этот вопрос. Но это тоже звучит, конечно, очень легко закрывать вопрос. Это приведет к определенным последствиям. То есть такое принятие такого решения, что надо, значит, на уничтожение, грубо говоря, врага вести военные действия, ну, это как минимум объявление мобилизации. Всеобщее, не знаю, но как минимум, да, сильное, кратное повышение числа военнослужащих на фронте. И вот тогда, наверное, можно будет об этом говорить. Сейчас, насколько я понимаю, таких планов пока нет. Но это просто надо иметь в виду, да, каждый раз, когда вы говорите о чем-то подобном. Не, ну, там есть ядерное оружие, все вот эти вот истории, это тоже. Но, по-моему, с ядерным оружием мы уже разбирались ранее. Мы сможем применить тактическое ядерное оружие на своей территории, пишет Василий. Нет никакой необходимости применять тактическое ядерное оружие на своей территории. Тоже, знаете, не преувеличивайте. Так, как получилось, что 1000 человек профукали у границы, пишет немножко Мумипапа. Вопрос, профукали или не профукали, это тоже, знаете, пока еще вопрос очень сильно открытый. Нет понимания, профукали или... Я уверен, что их не могли профукать. В условиях тех, в которых мы сейчас существуем, нельзя перемещение техники в таком масштабе пропустить мимо ушей. Вот приняли ли достаточные меры, вот это вот будем сейчас посмотреть, как оно будет развиваться. Мы сейчас с вами находимся так или иначе в процессе развития ситуации. Точки рано ставить. Вообще тут, ну, если знак препинания, то пока только запятая. До точки пока еще в этой ситуации мы не дошли. Дойдем, я не знаю, когда мы до этой точки дойдем, посмотрим, как оно будет развиваться. Но вчера была ситуация одна, и входные данные были одни. Сегодня входные данные уже другие. И за ночь эта ситуация немножечко поменялась, и количество войск, которое предпринимает вот эту попытку прорыва, тоже выросло, и все прочее. Поэтому здесь надо просто, на самом деле, ну, нам больше ничего не остается, ждать, да, и следить за развитием ситуации. Но глобальные цели... То есть, как для чего это было предпринято? Мы же все-таки с вами можем попытаться пообсуждать. Много говорят про атомную электростанцию, которая там недалеко находится, да, в Курской области, в городе Курчатове. Как вариант. Ну, то есть, цель может быть вот эта самая атомная электростанция как аргумент на потенциальных переговорах. Может быть, даже не столько на переговорах, сколько аргумент в разговорах о переговорах. Потому что, ну, Москва все время говорит о том, что надо отталкиваться от ситуации на Земле. В принципе, это такое отталкивание от ситуации на Земле по-украински. И это понятно. Как цель, в принципе, это понятно. А по поводу... И вторая, да, есть версия, что это оттягивание наших резервов с разных направлений, просто растягивание линии фронта для того, чтобы приостановить наступление наше на тех или иных направлениях. Ну, тоже вполне имеет место, ну, надо, правда, учитывать, что и для этого они свои резервы тоже оттягивают в другие места, то есть тут получается немножечко баш на баш. Пиар-акция. Ну, вот сейчас расходится по телеграм-каналам комментарии одного пленного, который там его, насколько я понимаю, вырубило, как он выражается, бахнуло чем-то жестким, и он очнулся, а вокруг никого. И вот попал в плен. Он говорит, что задача стояла фотографировать, зайти там в какой-то населенный пункт, снимать видеороликов и наделать фотографий. Это нас приводит к старой версии с стандартной, уже ставшей классической пиар-акцией от вооруженных сил Украины. Ну, неужели не успели они ничего нафотографировать и наснимать? Вот из того, к чему мы привыкли за это время. Вот тут здесь не сходится. То есть, как, ну, с другой стороны, это вот из первоисточника информация, да, от военнопленного. Так, всем, кто придерживается тактики полного уничтожения противника, рекомендую прочитать и постоянно перечитывать одну очень старую, но, тем не менее, никогда не терявшую свою актуальность книгу «Искусство войны Сунь Цзы», пишет Таргалак. Так, сколько там, 11 танков, не похоже на пиар-акцию. По мне тоже не похоже это все на пиар-акцию. Ну, вот по входным данным, и по времени, которое эта история вся занимает, и до сих пор нет ни одного выхлопа, обычно они бац, быстро, тын-тын-тын, наснимали, сразу выдали. А на самом деле сейчас со стороны Украины практически молчание полное. Особо никаких вот подобных историй нет. Они ничего не публикуют, поэтому не похоже на пиар-акцию. Вопрос один, а где резервы наши, и почему они так далеко, зачем надо попытка сорвать мирные переговоры, пишет Виктор. А, таким образом они пытаются сорвать мирные переговоры, а что это, как это приводит к потенциальному срыву? Ну, тоже, да, мирные переговоры сорвать. Что сейчас, есть какие-то мирные переговоры? Нет. Нету никаких мирных переговоров. Единственное, о чем говорит Украина, это о том, что там в ноябре соберем какую-то очередную мирную конференцию. И вот туда аргументов себе взять на эту мирную конференцию, это да. А так сорвать что? Сорвать то, чего нету? О чем ведутся только даже не разговоры, а просто делаются заявления, и это попытка их сорвать? Ну, не знаю, странно. Может быть, как часть, но это не итоговая задача. Может, только есть переговоры только под ковром по линии спецслужб. Ну, это, конечно, может быть, да, но это все равно тогда, знаете, странно с точки зрения срыва вот этих вот подковерных переговоров, как их можно сорвать таким образом. После последней вылазки со стороны Харькова мы вошли туда, в Харьковскую область, со своей стороны. Они хотят растянуть линию именно боестолкновения, что повлечет за собой растягивание группировки, а у Украины есть столько военных. Ну, вот это вот похоже уже на правду. Объяснение пленного слишком выучено и не дает информации. Шаблон, как всегда, про поваров и так далее. Тоже согласен здесь. Вот что шаблонная история, в принципе, так и звучит. Ладно, давайте новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 7 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бен, здравствуйте всем еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки для того, чтобы продвигать канал трансляцию. Это очень сильно помогает. И там есть чат. Лайки у нас под трансляцией, естественно. Там же есть чат. Туда тоже заходите. Можно переписываться друг с другом на тему сегодняшнего эфира. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM с галочкой. В телеграм-канале радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде... где вам удобно, можете везде подпишитесь, пользуйтесь тем ресурсом, который вам удобнее всего. 790 пишет, ВСУ подставилась, угрожая захватом Курской АЭС, но наши МИДы СМИ затихарились, вместо того, чтобы поднять мировую волну возмущения по поводу ядерной угрозы и шантажа, в такой ситуации законно и понятно было бы применение тактического ядерного оружия. Все, вот ждете вы тактического ядерного оружия. Я бы не обольщался, честно говоря. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
Ну, что мы здесь видим, что бы хотел сказать. Ну, по поводу Курской АЭС для начала. Ну, я неоднократно Бывал на этой станции, значит, могу сказать так, что захватить такой объект, такого, это огромная станция, огромная, значит, территория с несколькими, с четырьмя реакторами действующими, да, значит, которые находятся в бетонных таких 100-метровых кубиках таких, значит, так вот 70 на 70, там 100 на 100 на 100, да. То есть и перед ними огромная, так сказать, ну, территория, как вот гладко, так сказать, пострижена там травка такой. То есть гигантская территория, которую штурмовать, ну, это надо не тысячу, не две, там надо много тысяч человек. Там, ну, плюс на станции есть охрана серьезная, там не бабушки сидят там, а там Росгвардия и так далее. Ну, плюс еще, естественно, подтянут. Плюс до нее 60 километров. То есть, это надо понимать. То есть, понятно, что... Но как отвлекающий маневр, вот, послушайте, да, то есть, саму станцию, Закурскую станцию можно быть спокойным, а ее, значит, невозможно такими... Ей нужна армия, так сказать, туда должна быть там, чтобы ее как-то взять, и то это сложно, да. Вот. Значит, что касается... Это я так думаю, мое мнение, да, естественно. Я не военный специалист. Это отвлекающий маневр. А вот что касается Запорожской АЭС, и в частности города Энергодар, то он находится практически вплотную к границе. Да, и вот такая, так сказать, как бы история, да, вот... Я так понимаю, что возможно вполне, что вот этот вот, вот эти все мероприятия, это отвлекающий маневр для удара по Запорожской АЭС. Это вот как бы сказать, что мне видится первый вариант. Второй вариант, опять же, смотрите, место Сунжа выбрано, ну, вот, вторая версия, не случайно. Там находится газоизмерительная станция, то есть точка входа газопровода, который, значит, качает газ в Европу. Захват этой, значит, станции... Вот, как бы, может быть, это какая-то вот такая история, связанная с газом. Что тут и как, ну, наверное, специалисты-газовщики могут, наверное, лучше, как бы сказать, пояснить. Ну, а что, в общем-то, в общем и целом, да, что тут можно сказать? Конечно, так сказать, это чудовищный, конечно, ну, такой прокол и промах. Ну, то есть, смотрите, как можно было не заметить, да, хотя, ну, люди... Разведка там все докладывали наверх, что сосредотачиваются 2000 там, значит, и больше человек с техникой. Эти, значит, частично, эти, значит, бригады были перекинуты с белорусской границы, кстати, что надо, кстати, тоже отметить, очень важный момент, когда, так сказать, договорились, что там оттуда не будет нападения, вроде как с батькой, да, и вот оттуда, значит, хохлы перекинули, значит, вот именно туда, вот именно вот эти части. Это очень важный момент, кстати, и очень такой показательный, так сказать, о том, ну, как говорится, вот обо всем этом, да, так сказать, вот как это случилось, да. Потом, и вот еще, значит, момент. В 22-м году, в октябре, губернатор Курской области, там, по-моему, это был другой человек, я не уверен, да, он торжественно отрапортовал, что вдоль границы построены две линии обороны, там даже если такие в интернете загуглить, все это, так сказать, будет, как бы, так сказать, найдено. Интернет все помнит. Две линии с блиндажами, с этими, с дотами, с дзотами, короче, вот так вот. То есть должно это быть, минные поля и так далее. Ничего этого, как мы видим, не оказалось. И последнее, что хотел бы сказать, ведь это же не первая история. После того, как зашли в Белгородскую область, значит, ну, были разбиты, естественно, хохлы, и сейчас они, конечно, будут разбиты, но многие, так сказать, люди на разных уровнях предлагали создать из добровольцев подразделения территориальной обороны, так сказать, вот. И люди нашлись, которые будут их инструктировать. То есть это не какие-нибудь там эти, опять же, да, там, мужики с берданками. Нет, это натуральное ополчение, как вот в свое время же были у нас там в царское время там казаки, то есть как-то десятки. Тоже сейчас. Есть у нас много офицеров отставных, которые готовы передать свой опыт. Есть люди, которые болеют за свои родные места. Они готовы были взять оружие и встать на защиту границы. Но ничего этого не было сделано. Сказали, не надо, ребята, мы и так справимся. Справились. Нифига. Поэтому, конечно, ну, это тяжелая история. Вот. Очень мне, в общем-то, ну, так сказать, ну, грустно, и, в общем-то, так, в общем-то, и дай бог, чтобы там как можно меньше было жертв, и все это скорее, так сказать, закончилось. И вывод окончательный, ну, как я всегда говорю, надо добивать гадину, понимаете, не успокоятся они, понимаете, не успокоятся, так и будут гадить, вот, собственно, так.
Да, ну вот вывод по поводу, спасибо большое, Сан Саныч, по поводу того, что не успокоится, знаете, с каждым днем вот оно становится все яснее и яснее, честно говоря. Вот к этому выводу хочешь не хочешь, а прийти придется, мне кажется, кому угодно, вот по поводу не успокоиться. По поводу, значит, атомных электростанций, да, понятно, там про Запорожскую атомную электростанцию, как про виток, да, что это отвлекающее, пойдут на самом деле там. Тоже многие говорят, многие обращают на это внимание. Будем наблюдать, будем смотреть. По поводу электростанции в Курчатове, действительно достаточно далеко. Я не думаю, что у них будет хоть какая-то гипотетическая даже возможность до тут добраться. Но вот начать, например, обстреливать электростанцию вполне. Тем более, что это не впервой. Это не будет в новинку обстрел электростанции. Ну, то есть, вот просто поставить ее под огонь. Создать вот такую в очередной раз шаткую ситуацию. Ну, немножечко на нервиках поработать. Вот это да, вот это может быть. Так, какую же... Вот Нико не согласен, говорит, какую же фигню несет. В чем фигня была, не понял я. Наша власть, оружие ополчению, смешно. У нас за резиноплюи загоняют. Резиноплюи, это что такое? Это травматы, типа? Это резиноплюи называется, да? Интересное слово. Удивляет абсолютное радиомолчание Украины. Только рофлер из Укрпочты что-то сказал по рофлеру. Все, учится, что ли? Да, удивляет. Согласен, я говорил об этом в прошлой получасовке. Настораживает, я бы даже так сказал. Учатся? Не знаю. Не знаю, может быть и учатся, а может быть просто пока это такая вот такая задача. Особо ничего, пока не произносить никаких слов. Вот тем более, что Соединенные Штаты зашевелились как-то. И там про вылазку не кого-то, а ВСУ просят прокомментировать про вылазку ВСУ. Хотя надо, конечно, смотреть прямую речь. Я, наверное, этим займусь в перерыве. Хочу посмотреть именно, как действительно звучало это заявление. Потому что могли мы добавить про ВСУ. Надо смотреть прямую речь. Но если в Штатах сказали, попросим пояснений по поводу вылазки ВСУ, это уже увесистее, чем было раньше. То есть это так, немножечко с претензией. Объяснись, типа. В этом в контексте тоже я бы на их месте молчал, чтобы потом в любой момент можно было на ДРГ скинуть. Ну да, такое вот здоровенное ДРГ, но тем не менее ДРГ. Типа мы тут не при делах. Варианты возможны. Так. Ну давайте, слушаю вас. Здравствуйте, я пока возьму звонок. И почитаю ваше сообщение. Слушаю.
Здравствуйте, Георгий, Вайс.
Здравствуйте, Вайс. Здравствуйте.
Долго не звонил, Новый год отмечал.
Ну,
знаете, в чем дело? Вот все люди, кроме военного, несут лабуду. У нас вся прифронтовая зона, как и другие регионы, в том или ином процентном отношении, работают на фронт. В Воронеже находится РЛС, дальняя станция обнаружения аэрокосмических и аэродинамических целей, в том числе крылатых ракет и дальнего действия. Поэтому любой объект приоритетным будет для хохлов. Я вам просто скажу. Еще в начале СВО хохлы, их украинские бригадиры, по всем телевизионным каналам говорили, жители Курской области, Белгородской, ховайтесь и слиняйтесь с этих областей, потому что мы их будем освобождать от путинских рашистов и той Русни, которая держится за русский мир вместе с Донбассом. Это было открытым текстом со стороны Подоляка, обозначено, и в том числе Шмыгаля, который вообще как бы к военным, ну, имеют опосредованные отношения, в том числе и Кулеба, который говорил, что мы от Курска и Белгорода, которые они считают своими областями, это акцентированные, в том числе были областя, помимо Брянска, Воронежа, казацких так называемых областей, казачьих областей, Ростовской области и вплоть до Кубани, приоритетными. Мы будем их гнать до Магадана, это во-первых. Я вам хочу сказать статистику, о которой никто не говорит. Это официальная статистика, но, я думаю, преуменьшена. На конец июня 22 года, начало СВО, когда наши героические доблестные войска, непобедимые, я надеюсь, без всякой иронии говорю, освобождали Мариуполь, в Белгородской области в одной только было уже разрушено укробандитскими бомбовыми ударами артой украинской. 576 квартир, это только по официальной статистике, и около 100 домов частного владения. Почему они бьют по городским жителям? Потому что вот эти все Светаны и прочие всякие цимбалюки говорили, почему русняне выходят против Путина, мы ему строим ад. И об этом еще они говорили 2 года назад. И это не было, как говорится, для кого-то каким-то сюрпризом, я, может быть, для наших военных тоже, но почему прорвались? Но такая же ситуация была в июне 41-го года, когда фашистские войска с принятием плана ОТО, потом который был переименован в Барбаросса, несколько месяцев толпились у нашей границы. Ну, там Югославу подпортили планы на 2 месяца, когда подняли восстание. Но, тем не менее, Сталину докладывали, сосредотачиваются войска, ну, конечно, естественно, в 1000 раз больше огромном количестве, чем вот эти укронацисты, прорвавшиеся через нашу границу сначала в Белгороде, которые прорываться будут и дальше, в Курской области. Естественно, на старуху бывает проруха. Есть и кроты среди наших военных, независимо на каком уровне. Потому что, когда в начале спецоперации взяли за хобот некоторых генералов, в том числе в снабжениях наших войск, у одного генерала из генерального штаба, вот вся семья жила и, наверное, продолжает жить на постоянной основе в Австрии. А в Австрии после вывода наших войск в середине 50-х годов стала Меккой, несмотря на свой нейтралитет, для всех военных разведок, включая АНБ, ну тогда еще АНБ не было, но и ЦРУ и всего остального, и в том числе и МИ-6. Поэтому кротов везде полно, в том числе и среди местного населения, которые действительно дают отмашку. Когда там, например, пересменка, когда происходит ротация. Резервы у нас, конечно, сосредоточены. И тем более, что губернатор говорить может что угодно, но я не помню, чтобы губернатор Курской области отвечал за минирование полей, за создание блиндажей и фортификационных сооружений. Я еще хочу добавить, на самом деле, нам по телевизору, я согласен с военным, который звонил вот до этого времени, говорят не всю правду. Я разговаривал со СВОшником на Поклонной горе, который там представлял технику, разговаривал до Нового года с одним раненым СВОшником, которого случайно встретил перед Новым годом, поздравил, пожелал здоровья раненого бойца, который шел на стоянку, ковылял, я ему хотел посоветовать мазь, думал, какой-то спортсмен с рыжей такой огромной бородой, как у Пегова, раза в два меня помладше. Что происходит на фронте? И у моей жены подруга, у нее сын, так называемый доброволец, мобилизованный. Он сказал матери, чтобы она его не отмазывала, хотя у нее была маза от мобилизации. Он сейчас после курсов прикрывает наши так называемые штурмовые отряды. Он периодически вызывает матери. В Луганской области он воюет уже почти второй год, несколько раз ранен. Он не артиллерист, не танкист, не СЗОшник, который порой находится в десятки километров от передовой. Он непосредственно наблюдает, как воюют наши героические ребята-штурмовики. Происходит бойня. Как и сказал один ахматовец, его друг, когда они разговаривали, когда там, ну, ахматовцы тоже на передовых позициях сейчас в Белгородской области, 200-х и 300-х с нашей стороны тоже огромное количество. Уходят группы штурмовиков, 20-15 человек, в лучшем случае остаются в живых, это в основном вот эти сейчас ребята, которые добровольцы, их после полигона направляют на фронт. Меньше 50%, это включает 300-х, остальные все жмуры. Поэтому хохлы, несмотря на их принудительную мобилизацию и так называемые неумение воевать натовских добровольцев и наемников, и главным образом поляков, которые вышибли нас за несколько дней, буквальным образом, естественно, имея численное преимущество, из Купянска, Балаклей, которые эти прекрасные города знают, и Шевченкова, там у меня родственники еще остались, вот, которые мы не можем взять уже несколько месяцев, они воюют нормально, понимаете? Есть не скованные и не измотанные в боях сосредоточенные войска хохлов, но на белорусской границе. Поэтому вот это говорить, там какая-то газораспределительная станция, какой-то там объект атомный, это все ерунда, понимаете? Хохлы, они в отличие от нашего руководства, которые обещали нам в лице Захарова и Пескова, в том числе и самого бывшего министра обороны, которого я все равно уважаю, несмотря на то, что его заместители крысятничали, но это должно быть доказано судом, они хохлы, несмотря на их так называемые циничные трупожорные заявления, их дела не расходятся, их слова не расходятся с делом. Они нас в любом случае, как правильно сказал военным, будут щемить, пока эта Украина в любом случае будет существовать. И я последнее скажу, все надеются на Трампа, как будто он их родственник. Трамп уже сказал, что он высмеивает Байдена, а его слова, как известно, не стоит оценивать как бы умалишенного человека, хотя он эксцентрик, как и актер, и порой эзотерик, когда он сказал, что за либералами стоят коммунисты, нацисты и фашисты буквально недавно. Ну, что он маразматик. Но на самом деле он, высмеивая Байдена, сказал, что он в разы увеличит помощь Украине, что план Путина – это агрессивный план, который неприемлем для цивилизованного Запада. Поэтому вот это все нападки – это не просто отвлечение наших сил. Как и хохлам, как и нам тоже невыгодно растяжение фронта. Но тем не менее, в Сумской области, как и в Казачьей Лопани, которая в нескольких там северо-западе находится от Волчанска, продолжают пообучаться боевики, которые в том числе и наемники, которых мы не затрагиваем. И вот это в любом случае, вот эта Сумская область и вот эта огромная часть Харьковской области, это бельетаж над нашими войсками, которые постоянно будут манипулировать той ситуацией, о которой мы говорим, что там хохлы там что-то сдают, и они в порывах мщения, в конвульсиях нам начинают мстить по мирным жителям, что это у них в планах всегда это было. И последнее я хочу сказать, в любом случае, давайте, вот нам говорили о красных линиях, еще раз повторю, Захарова, Песков, кто только не говорил, которые оказались самыми там красными, критическими, гибкими, эластичными, но я думаю, для нас провели красные линии. Потому что Путин в Ханое, если кто-то обратил внимание, на брифинге с журналистами сказал, что ни о каком Харькове речи быть не может. Потому что мы, он не даст приказа захватывать Харьков. Ну, может, естественно, будет оправдывать то, что будут большие жертвы. Как и Киев, никто не говорил, что мы захватим за 3 дня, хотя наши войска уже в полуокруженном состоянии находились на правобережной Украине с запада Киева. Поэтому я думаю, что в любом случае тут идет какая-то подковерная игра. И я, естественно, в порывах первых месяцев СВО был тоже уверен, что мы как бы супостата, ну, если не легко, то в любом случае должны одолеть. Но, тем не менее, я думаю, сейчас российское руководство действительно в этих переговорах больше заинтересовано, чем страны НАТО и Пентагон, который, по словам Шойгу, который еще год назад проводил профильное совещание, сказал, что угроза для России – это войска НАТО, которые наращивают свою мощь на границах бывшего Советского Союза и на границах 3 областей Российской Федерации. Так, Калининград, Ленинград и Псков.
Да, я понимаю. Значит, спасибо, Вайс. Я, видите, дал Вайсу, а то давным-давно не было Вайса. Чувствуется у него вот прям, как он сказал, Новый год отмечал. Вот так вот с Нового года по всем тезисам решил пройтись. С чего бы начать-то, а? Значит, давайте с переговоров, с того, что там мы заинтересованы больше, чем они. Не согласен вообще полностью, но столько мы говорили про эти переговоры. И кто где в чем на самом деле заинтересован, что повторяться, наверное, не буду. По поводу того, что там было в начале специальной военной операции, тоже не вижу никакого смысла рассуждать, потому что сейчас уже никакое не начало специальной военной операции. С тех пор прошло очень много времени, очень много событий, несколько раз поменялась вообще раскладка всего на свете, и отличия огромные от того, что было в феврале 22 года. Сейчас на 7 августа 24 года, и вообще вся картина поменялась, и цели, я уверен, что на самом деле от начала 22 года, они сейчас на данный момент совершенно другие, и ситуация другая. Вот что я бы хотел отметить, это, наверное, ну, такое, понимаю, там, ну, наболело, может быть, у Вайса немножечко, но тут очень много, тут, кстати говоря, вот поразительная тоже картина у меня сейчас в чате в телеговском, ровно пополам, значит, одни говорят забанить, значит, зрадника, а другие говорят, молодец, мужик, все правильно сказал. Вот это называется те самые качели, с которых я начал, вот ровно, это вот ровно оно. Я призываю вас перестать качаться на этих качелях. Вот за рады до перемоги. Во многом я могу себе такое, могу допустить, во многом подобные операции как раз на это и рассчитаны. На немножечко, кстати говоря, Вайс, по-моему, в самом начале, уже тяжело, он так много все сказал, в самом начале об этом как раз и говорил, что эта история может быть информационная. Специально расшатать немножечко, в том числе с психологической точки зрения. Так перестаньте же расшатываться. Просто смотрите за ситуацией, следите, пытайтесь проанализировать. Вот сообщение здесь есть в чате на YouTube, я вижу. Герасим говорит, что 1000 человек напало, убили 300 с лишним, сейчас добивают остатки. А СМИ говорили, что напали 300 ВСУшников, где правда? Но СМИ же говорили про 300 ВСУшников до того, как Герасимов сказал про 1000, правильно? Но ориентируйтесь вы на более свежую информацию. Чего вы копаетесь-то в предыдущей информации? Она до средств массовой информации, вы думаете, поступает более подробная, чем до главы Генштаба? Ну, вы переоцениваете тогда возможности средств массовой информации. Я вам точно, абсолютно говорю. Ориентируйтесь на Герасимова. Все наши отечественные СМИ, я думаю, некоторые мировые, процитировали в итоге-то Герасимова. В чем вопрос-то? Так, прокачели, убежал у меня, прокачели уже года два, как знаю, Уралов все разъяснил давно, но я все равно в оцепенении работать не могу. Да не, ну слушайте, ну это вообще расслабьтесь, ну то есть прям в оцепенении, ну нету никакого на данный момент оцепенения, потому что вы расслабились заранее как-то слишком, ну оцепенения точно не должно быть никакого. Так. Где-то я хотел сообщение-то прочитать, господи. Тогда, получается, если мы хотим сделать линию безопасности, то и свои города и села тоже будем оставлять, если граница пройдет по отвоеванным территориям. Не понял немножечко, Василий, что вы имеете в виду. Почему нам говорят не всю правду по ТВ, особенно о потерях армии России? Значит, во-первых, я вообще в принципе противник того, чтобы говорить о потерях армии России, любые цифры называть, я противник. Потому что я считаю, что это ничего... невозможно из информации про потери почерпнуть хоть какой-то позитив. Это априори негативная информация. А зачем она нужна? От этого, какая польза от этого может прийти? От осознания того, какие есть потери. Поэтому я вообще, в принципе, противник того, чтобы озвучивать какие-либо потери до того, как конфликт не прекратится. Это раз. Стоялся на этих позициях с самого начала. Потом, значит, теперь про не всю правду по ТВ. Я вообще не понимаю эту формулировку. Про не всю правду по ТВ. Что вы имеете в виду под этой не всей правдой? Вот говорят правду, но дозируют. Или как? Что вы имеете в виду под правдой? А кто судья? Кто говорит, где правда, где неправда? Ну, если вы говорите не всю правду, а не только, например, врут по ТВ, то это означает, что все-таки частично вам правду выдали, у вас есть какой-то критерий, что информация правдивая, что информация неправдивая, но при этом выдали ее почему-то не всю, и откуда у вас уверенность, что где-то в закромах у телевизионных каналов и осталось еще немножечко правды, которую они придержали и вам не выдали. Это очень какая-то странная позиция. Может быть, она имеет место как мантра, ну, то есть я просто, в принципе, живу с позицией, что мне никто правду не говорит. Ну, наверное, да, но тогда претензии к себе предъявляйте, а не к телевизионным каналам, потому что вам никто никогда правду не говорит, вы, наверное, ее лучше всех знаете. А так очень странная позиция. Мне непонятно. Уж больно много этого сейчас за сегодняшний эфир прозвучало. Телеграм-канал нагнетают, подоляки всякие, едва ли не котел вокруг нас уже рисуют. Про телеграм-каналы и про тех, кто нагнетает, я сказал в самом начале. И, ну, давайте повторю. Я считаю, что в 90% случаев все эти телеграм-каналы можно читать только, знаете, чтобы, ну, в качестве какой-то, я не знаю, научной работы для исследования того, как можно манипулировать массами и настроениями. Но реальной информации и реальной картины ни одни из этих каналов, ну да, 99% этих каналов реальной информации, вот которые инсайдерские инсайды и невероятные, значит, военные аналитики, у них нет никакой информации. Ну, нету. И нету информации лучше, чем у главы генерального штаба. Нету информации лучше, чем у нашей службы информации. Нету. И сидеть, читать это и приходить в ужас в какой-то, ну, это себя не уважать. Это раз, а два, ну, а к тем, кто разгоняет все вот эти качели, ну, не знаю, что-то, у меня что-то граничащее с презрением. Честно говоря, к этим людям уже надоело. Вот то, что порядка в этой области информационной нет, вот тут прям реально накипело. Давайте новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 7 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаев, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, «Говорит Москва», он называется, подключайтесь к трансляции, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под трансляцией, там есть чат, туда тоже можете заходить. Также у нас еще есть трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, сообщество, там есть галочка, и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Арсен пишет, если для вас рыбарь или рыбарь, авторитетный канал пишет, что хохлы в суд же. Авторитетный канал в каком смысле? Как аналитический канал, ну, может быть, есть те или иные авторитетные аналитические каналы, но нормальные военные сводки в темпе здесь и сейчас никто вам не даст. Нету таких ресурсов ни у кого, их не существует. в режиме прямого эфира никто нормальные военные сводки вам не даст. Они либо будут очень сильно заторможенные, либо просто ну, не являются действительными. Просто все не настоящее, поэтому в контексте так подобных ситуаций, еще раз я вам говорю, у вас вариантов, в принципе, только два. Сидеть, поглощать любые вообще каналы, анонимные, неанонимные, которые черт знает, кто ведет, либо абсолютно точно известно, кто это ведет, человек, у которого может быть там десятки миллионов подписчиков, а может 10 подписчиков, но вот все это можно поглощать и наблюдать вот эту вот абсолютно разную информацию, разброд и шатание в разные стороны, либо можно сидеть спокойно просто и получать информацию из официальных источников, она будет абсолютно точно медленнее к вам поступать, но она будет под собой иметь хоть какую-то основу, и на нее можно ориентироваться, потому что на все остальное ориентироваться нельзя. Максимум, что это вам сделает, немножечко психику, может, пошатнет. Ну, если она у вас неустойчивая, если вы вот сильно на это на все ведетесь. Но это не, ну, мягко говоря, не первый раз за все это время, поэтому должны были бы уже и привыкнуть, честно говоря. У меня родственники по линии жены живут там, в Суджи, не надо шухер наводить, там не первый раз неспокойно, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Там один аргумент, власти скрывают, пишет 506-й. Ну, не везде такой аргумент, ну, и в том числе и он, да, и такой аргумент проскакивает. Ну, как бы, действительно, знаете, здесь просто ну, ваш личный выбор. Ну, кто-то от этого удовольствие получает. Ну, если хотите, можете получать удовольствие. Если вы просто способны читать это все, пытаться как-то проанализировать, смотреть, где есть совпадение, где нет совпадения, для общего развития, чтобы это потом сравнить с тем, что получится на выхлопе, тогда да, но это нужна холодная голова. Если вы лучше знаете, какая у вас эта голова, холодная или нет, если она у вас такая, ну, читайте, пожалуйста, спокойно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Мне кажется, Вайс... Ставлю деньги против пончиков, Вайс готовит темник перед выступлением. Я так думаю.
Может вот. Быть, не знаю.
Да, но, знаете, вот в целом есть три способа что-либо делать. Правильный, дебильный и военный. Не в смысле, что военный хуже всех, а в том смысле, что у военных всегда свой специфический подход. Да, по ряду массы причин. И первое, о чем еще сказать, вот там звонил человек, который предлагал сделать ополчение. Вот и приводил в пример ополчение времен Великой Отечественной и Второй мировой войны. Так вот, я хочу сказать, что ополчение при социализме и ополчение при капитализме – это сильно разные вещи. Потому что если при капитализме раздать кому-то оружие и не засунуть его при этом в окоп, то через 3 недели он возьмет под крышу все рынки, а потом будет, ну, кущевка, да, еще одна. Ну, не одна, в смысле, а много. Ну, вот. Поэтому с ополчением это очень сомнительная история. Если вы хотите в ополчение, идите, вербуйтесь. Вот есть вербовочный центр в Москве, да, Пожалуйста, огромный. Там можно записаться добровольцем и пойти в регулярные войска. Зачем идти в ополчение? Да в чем смысл, если тебя берут вот в армию? Да, иди, пожалуйста. Это мне как бы не очень понятно. И плюс, если вы уж такие готовы положить живота своя за родину, то чего вы не на Донбассе еще 8 лет назад не были, да? Поэтому как-то все это не очень понятно. Ополчение, мне кажется, очень плохая идея. Теперь, что касается текущей вот ситуации там и так далее. Ну, получается, что я посмотрел там ролик маленький выступления Коношенкова, там 1000 человек, да, вот верно, вы сказали. Это получается 2 батальона, да, примерно. То есть опять вот, понимаете, а перед этим новость, буквально за 5 минут до этого я прочитал, что опять вынесена мера пресечения, арест там одному из генералов российской армии, да. И получается следующее, что вот тут 1000 человек проспали. 1000 человек – это не 10, это не ДРГ, это, ну, там, это минимум 50 единиц техники. Да, там. То есть это, ну, то такое нельзя проспать. Это стыдно просто, на мой взгляд. А особенно это стыдно, когда предыдущая новость о том, что генерала задержали. То есть 2 новости. Первое – это генерала задержали и вынесли решение об аресте. А второе – это нападение на Курскую область 1000 человек. И вот это, конечно, угнетает очень, очень угнетает. Потому что, вы понимаете, кажется, возможно, я ничего не понимаю, я не военный, и в моей библиотеке были книги, кроме как о войне, да. И вот мне кажется, что между этими новостями есть прямая связь, понимаете. Когда генерала арестовывают, а потом выясняется, что где-то там бинокли не закупили, я не знаю, там колючие проволоки не довезли, ну, я так банально говорю, да. И потом раз прорыв 1000 человек. Ну вот, оно же вроде как-то бьется, да, наверное, какая-то связь в этом есть. И в конце еще хотел сказать по поводу того, что там нам вот это вот тезис о том, что нам по телевизору говорят не все. Ну, как бы хочешь сказать, ничего себе, правда? Я-то думал, по телевизору все правда и рассказывают абсолютно все. И еще вот заявление там по поводу того, что Путин вот сказал одно, там никого Харькова, но потом он может скажет по-другому. Вот такое чувство, что книжку Макиавелли от всех прячут. Ну, почитайте, там же все написано.
От всех прячут.
Ага, ну, да. по-другому, вот, понимаете, по-другому не складывается. Вот, там же четко написано, что политик может говорить что угодно, а когда будет делать что-нибудь другое, скажет, что ситуация изменилась. И это не потому, что он там какой-то негодяй или там еще какой-то. Ну, она правда изменилась. Вы понимаете, вот 2 года назад было так, 1/2 года назад было так. А завтра там, не дай бог, например, не желаю никому, ну, например, там, Байдена застрелят вместо Трампа, и ситуация опять изменится. Или Зеленский откинется от передоза, и ситуация опять изменится, понимаете? Или наши военные инженеры придумают супероружие, вундервафлю какой-нибудь, и ситуация опять изменится. И да, Путин скажет, ну все, теперь берем Харьков. И вот набегут вот эти вот граждане, а вот он там 5 месяцев назад на каком-то там конференции выступал и сказал, что такого не будет. Ребят, ну это стыдно просто даже обсуждать. Вот, поэтому, ну, надеюсь, что в Курской области не будет много пострадавших среди мирных жителей. И желаю, чтобы поскорее оттуда выбили врага. Победа будет за нами.
Угу. Спасибо. Вот так вот. Так, все какие-то нетерпеливые, всем подавая правдивую и оперативную информацию. В основном она им будет нужна только для того, чтобы было что в курилках обсуждать. Закончится ситуация, все узнаем и выводы все сделаем, пишет абонент. Тут я абсолютно согласен с абонентом. Знаете, хорошее было вот сообщение такое, с интересной извращенной логикой. Хороший пример извращенной логики. Усомнившийся Макар тоже тут вот у нас всплыл в чате. По логике ведущего, воспоминания о войне и ее участников читать не стоит, не согласованы с цензорами Генштаба. А у вас есть вообще понимание разницы между воспоминаниями и тем, что происходит вот прямо в данный момент, и оперативными сводками? Есть разница? Нет? С точки зрения значимости, с точки зрения интерпретации, с точки зрения личного и глобального, или это примерно одно и то же? Мне всегда интересно, знаете, в таком вот случае таких примеров, человек, который воспаленное сознание рождает примерно вот такие вот постулаты, он реально живет с подобным подходом к жизни? Или это, ну, попытка выдавить из себя вот какую-то такую своеобразную логику и подловить где-то, ну, в данном случае, меня на каких-то противоречиях, которые им самим и надуманы? Вот если это второй вариант, тогда еще ладно. Но если это первый вариант, вы представьте себе эту жизнь. Это что-то совершенно иное. Ну, ладно. А как, ну, а как Украина, что должна отступить от своих границ Курской и Белгородской области, если мы говорим о линии разграничения и безопасности? Не очень я понял, при чем здесь от каких границ? Еще раз, куда должна отступить и к чему вы это? Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Проспали мы 1000 человек, не проспали. Пусть определит тот, у кого полная информация есть, что там на самом деле произошло. Ну, сказали, что около 1000, больше 1000. А потом во фронте 1000 километров всегда можно найти дырку, где проникнет батальон и углубиться там на 100 метров или на 200 метров. Тем более им помогает активно разведка Соединенных Штатов. Не будем пока сейчас сразу осуждать, что мы такие-сякие, они самые умные. Ну вот, цели какие? Ну, Герасимов говорит, хотели захватить участок там Сунжинского района. Ну, там какие-то варианты, наверное, были. Что будем гадать-то? МИД говорит, что попытка сымитировать какое-то подобие активности на фоне провалов ВСУ. Ну, вот это мне нравится. Вполне нормально. А потом... Найдите мне хоть одного руководителя в любой войне, который говорит всю правду о войне, исключая дураков. Да нет такого нигде. Говорят то, что надо говорить, а не сказать всю правду о войне, значит навредить самому себе, своей армии и своему народу. Вот и все. Путин определил эту атаку как военная провокация. Провокация всегда работает на эмоцию, на страх, на недоверие к своим войскам и к своему руководству. Вообще, если разобраться, эта военная провокация, она вообще не может иметь каких-то военных последствий с точки зрения цели специальной военной операции. Не может она, по определению. Ну, если там кто-то что-то зевнул, неправильно выполнил указания и так далее, ну, я думаю, накажут. Что мы сейчас будем за генеральный штаб, за руководство России обсуждать там, проспали мы или не проспали, или виноваты все, не виноваты. Единственное, что плохо, пострадали 24 человека, в том числе 6 детей. Это когда они в преддверии 7 августа, 6 августа атаковали позиции там, в районе Николаева-Дарьина, поселка. Вот это потери среди как военных, так и среди гражданских, и особенно детей, конечно, это очень тяжело все воспринимается. Давайте подождем ответку, а? Разгром будет, и ответка состоится, и никуда они не денутся. Провокации скоро закончатся. Ничего им не остается делать. Потери огромные, надо их добивать только. Войска наши разозлятся еще больше, и это хорошо. Пусть жестко действуют. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Здесь, знаете, еще вот по поводу того, как это квалифицировал президент, да, что он назвал это провокацией. Сколько раз мы с вами говорили о возможности подобных провокаций, обсуждали в том числе и Курское направление, заявляли как возможное направление подобной провокации, говорили, что это обязательно будет в ближайшее время. Вроде как, ну, готовишься к чему-то подобному, а потом все равно бац, и все вроде как никто и не готов. Я про нас с вами говорю психологически. Ну, было же понимание, что это должно произойти. Прав здесь Сергей Алексеевич, что кроме провокаций особо ничего и не остается. Говорили об этом? Говорили. Ну, вот мы это видим в очередной раз. Ну, провокация. Есть определенные цели у этой провокации? Есть. Надо понять, какие. Со временем мы обязательно поймем, когда будет то или иное развитие этой ситуации. Все уляжется. Будет понимание, куда, как. Зачем? Есть ли еще какая-то точка? Отвлечение ли это внимание? Или это вот там атомная электростанция? Или это еще что-то? Будет понятно. А сейчас говорить о том, что там что-то где-то профукали, не профукали, вообще, мне кажется, преждевременно, потому что на данный момент, ну, нет достаточной информации для того, чтобы сказать, что это профуканье, или это, знаете, ловушка. Такое мнение я тоже много видел. Это ловушка. Мне кажется, что говорить, что это ловушка, тоже преждевременно. Ну, это особенность работы в прямом эфире. Выходил бы я в записи через 2 недели, и, может быть, какая-то другая информация у меня была бы на этот момент. Но когда ты работаешь в прямом эфире здесь, сейчас, ну, работаешь той информацией, которая есть. А ее на данный момент, я констатирую, ее недостаточно. Мы можем только пытаться простроить анализ. Примерное развитие событий. По нескольким направлениям, оно точно абсолютно не одно. Примерно прикинуть, как оно, что может быть, чтобы в том числе и себя как подготовить к этому. Это военное вторжение, цель явно не провокация, цель атомная электростанция. Вот слово «явно» я бы немножечко исключал в данной конкретной ситуации из оборота. Значит, к некоторым комнатным военписателям пора прийти со статьей дискредитация. Хватит качать народ, хватит сеять панику и угнетущий настрой среди обывателей. Это пишет Виталий Фили, я полностью согласен, подписываюсь. Может быть, не предъявить, но прийти в руках, потрясти этой статьей и как-то дать понять, как надо себя вести, что надо писать, что не надо писать, 100%. Должна быть какая-то ответственность. У людей. Я понимаю хайп. Понимаю. Ну, так или иначе, работаешь, когда в средствах массовой информации, особенно в наше время, ты там есть, да, горячий, по горячим следам, быстренько, пользуешься вот этим желанием людей смотреть, все читать абсолютно без разбора. Понимаю, да, хайп. Ну, есть какие-то границы. Надо их иметь в виду. И это в интересах государства, безусловно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, пока я дозванивалась, уже почти все, что я хотела сказать, сказали, особенно Сергей Алексеевич подытожил. Но что я хочу сказать всем, друзья мои, все, которые хотят жахнуть, бахнуть, пожестче, да давай, да военно, почему не война, не объявляем? Вы почитаете, что такое введение военного положения? Это вот прогулки, не театр. Ну, короче говоря, вот просто прошу вас, почитайте, подумайте, вы согласны так жить? Надо будет, будем жить, но вот так вот сейчас прям классно. Просто имейте в виду, что это такое.
Угу. Ну да, в принципе, может быть, и не лишним будет, да. Хайпуем. Сегодня мы с тобой как хайпуем, пишет 506-й. Хорошая. Хорошая. Так, правильно, давайте всех заткнем и объявим паникерами и провокаторами. Нет! Всех не надо объявлять паникерами и провокаторами. В первую очередь, я все-таки стою на той позиции, что ты не можешь проконтролировать каждого из паникеров и провокаторов. Это невозможно. Нужно воспитывать цифровую гигиену в этом смысле. Она у нас воспитывается по чуть-чуть. По капельке. Есть уже большой прогресс по сравнению там даже с началом 22-го года, но все еще процесс должен идти. Конечно, надо именно начинать с себя и как-то пытаться воспитываться. Поэтому я не против, я сам читаю абсолютно все. То есть я в этом смысле всеядный. Мне по работе положено, как бы, да, чтобы быть в курсе разных веяний и течений. Я все читаю, но это не значит, что на каждое сообщение надо вестись. Ну, как-то разрабатывайте аналитический склад ума там или еще что-то. А если не получается, если у вас, например, какой-то другой склад ума, ничего страшного, так бывает. Ну, для того, чтобы не нервничать, ориентируйтесь на данные, которые уже плюс-минус железобетонные от официальных источников. Нету ни одного человека в мире, у кого данных больше, чем у генерального штаба. Это я вам 100% говорю. Особенно по этой ситуации. Так... это я уже читал. Ну ладно, давайте. Звонков много, давайте. Всем дам высказаться, так или иначе. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Слушайте, знаете, такое впечатление складывается, что у нашего верховного главнокомандующего как будто ему очки одни надели. Вот, и вот окружение кругом. 18 человек высших чинов Министерства обороны. Отстранены им, заведены уголовные дела. А куда смотрели раньше? Почему министр обороны, который допустил вот вокруг себя всю эту свиту, да, все сейчас никак не отвечает? Вот я вообще не могу понять. Вот как это так? Человек сидит на своем месте уже более 20 лет, и вокруг себя, получается, у него вот такое окружение. Может быть, просто ему такие вот рисуют картинки, он не видит вообще объективной картины, что происходит.
Какие картинки? Давайте без голословных заявлений.
Вот, о чем конкретно? Вот конкретно картинки. 18 да. человек высших чинов, генералы Министерства обороны. Это не последние люди, это люди, которые правят, собственно говоря, нашей страной. Отвечают за оборону нашей страны и так далее.
И?
То есть, получается...
Ну, то есть, вы сами себя опровергнули по поводу того, какие картинки выстраиваются. То есть, если эти люди не находятся на своей должности на данный момент, значит, очков нету, правильно, о которых вы говорили? Потому что они освобождены.
Я говорю о том, что второй человек в стране распустил вокруг себя вот такую... полнейшую там коррупцию, да, как судя по тому, что происходит отстранение, уголовные дела и все прочее. И это все сходит вот так, как бы нормально, да, смотрим, отстранили, а, ну вот дела ведутся, все хорошо. Тогда да, как допустили это все? То есть получается, знаете, страна пошла как бы на СВО приструнить соседа, вот, а картины, что происходит там в Министерстве обороны, то есть нет. Тогда куда? Куда мы пошли-то? Если сейчас во время боевых отстраняется вся верхушка Министерства обороны, которая, ну, как бы, я не знаю, то есть получается на коленке сценарий пишется сейчас.
Сценарий чего?
Сценарий нашей страны, вот, то, что происходит.
Ну, на коленке, не на коленке, но он пишется, я бы не сказал, что сценарий. И вы большой оптимист, если вы думаете, что можно с помощью сценария прописать будущее. Я вас сейчас говорю, давайте мы параллельно разговаривать не будем. Я же вас выслушал, правильно?
Да.
История пишется сейчас. На коленке, не на коленке, но история пишется сейчас. Но вы сами себе противоречите в тот момент, когда говорите, что верховный главнокомандующий в очках и ничего не замечает, и ему подсовывают там какие-то там данные, бумажки и так далее и тому подобное. Но при этом же вы рассуждаете о том, как уволили людей... за те или иные проступки. Ну, значит, не в очках, правильно? Если эти люди больше не на своих должностях, правильно?
нет, неправильно, до 22 года, то есть получается, что человек это все не видит. То есть сейчас, когда
до 22 года вот было такие... так, а сейчас 22 год, сейчас 24 год. Не живите в прошлом, живите в настоящем. Живите в настоящем, совет мой вам такой вот простой. Коррупция, когда ее не было, коррупция была, есть и будет, и пока не начнем расстреливать на законном уровне, не забываем, рука руку моет. Я ждал, когда про расстрелы зайдет речь. Слава богу, все, все в порядке. Расстрелы, ядерка была, расстрелы есть, да, что у нас еще там следующее? Ну, удивите меня, какой из пунктов вы дальше подтянете. В очках, наоборот, лучше видишь, чем без. Смотри, какие очки, видимо. Ну да, согласен, так себе метафора. Пора выносить Ленина. Ну вот да, может быть, ну или Сталина заносить. Потому что при нем такого не было, да? При нем же люди не занимали каких должностей, и потом эти должности не теряли. Но это все, знаете, это какое-то балабольство сейчас, честно говоря. Мне кажется, не время рассуждать на эти темы. Сейчас есть темы поважнее. Давайте послушаем новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 7 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, подписывайтесь на наш канал. Если у вас там все в порядке, все работает с YouTube, значит, вам в определенном смысле пока везет. Воспользуйтесь моментом, подпишитесь на канал, поставьте лайки под трансляцией. Там есть чат, туда тоже можно зайти, друг с другом пообщаться. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. В принципе, можно пользоваться поисковиком, вбивайте «Говорит Москва», и необходимый ресурс он найдет спокойно, ссылку перейдете, и без каких-либо проблем сможете подписаться. Сергей пишет, блогер, да даже, честно, Сергей, я даже произносить фамилию этого блогера не хочу, потому что в моем понимании все, что он делает, это только вред наносит, потому что поэтому лишний раз даже фамилию эту произносить. Какой-то, короче говоря, блогер один из пишет, что, значит, что шла информация, скопление сил ВСУ, 2 месяца уже шла, получается, об этом все знали и не предпринимали никаких действий, это уже похоже на преступление. А вот если я сейчас скажу, что уже 4 месяца шла информация о том, что какого-то конкретного блогера, там, я не знаю, что-нибудь с ним плохое делали, целая толпа каких-нибудь 2-метровых негров. И получается, никто об этом не знал, никто об этом не заявлял, и это оставили человека там под угрозой жизни или еще что-то. Это тоже будет считаться правдой? Что какой-то блогер где-то, это ж буквально, вот замените фразу на «один блогер сказал», на «одна бабка сказала», и это становится мемом. Сразу же прекращайте верить всяким блогерам. Циферка у подписчиков, количество подписчиков, к сожалению, не является гарантией качества. Зачастую, я вас удивлю, это прямо обратный эффект. Вот у этого количества подписчиков. Ну, так, к сожалению, повелось. Так, короче, это как всегда у нас, ударить по Лондону, но не шатать режим в Лондоне во время протестов. Даешь высокие налоги для всех богатей в пользу обездоленных старух всей Руси. Ой, зачем эта реформа? Мы нищие, мы не готовы, у нас только начало капитализма, мы против фейков, не дадим себя обмануть. Ой, тут Леха, ВН-писатель из гаража, инсайт выложил эту информацию, которую от всех прячут в темном чулане библиотеки Ивана Грозного. Как это работает? Вот так и работает, Виталий Филипп. И стоит вообще, в принципе, ситуации, которая у нас есть на данный момент. Что можно точно подчеркнуть? Ситуация напряженная. Эта проблема так или иначе будет стоять перед нашим высшим военным руководством. 100%. Обязательно надо понять, какая была итоговая цель. Какая она есть, я думаю, что была, даже неправильно говорить. Какая есть на данный момент цель у вот этой вот военной провокации вооруженных сил Украины. Куда они будут пытаться двинуться в следующий раз? Отвлечение это или это просто действительно пиар-акция вот такая вот неумелая? Либо они пытаются занять какие-то позиции для того, чтобы провести переговоры? Нужно сделать из этого выводы, ни в коем случае нельзя дать им сделать ничего из вышеперечисленного. И помимо этого, ну, честно говоря, набило оскомину это уже, но это правда так. Необходим жесткий, я бы даже сказал, жестокий ответ. Это эскалация, это безусловная эскалация. Причем это дерзкая эскалация со стороны украинского руководства и вооруженных сил Украины. Они идут на эту дерзкую эскалацию. И они будут идти на нее до тех пор, пока они не получат по зубам за просто даже мысли о попытке подобной эскалации. По зубам бить надо. Логику военную, наверное, надо чуть-чуть, но менять в сторону более жесткой позиции. Демонстративно, значит, демонстративно. Жахнуть, бахнуть. Да, действительно, я говорю сейчас про жахнуть и бахнуть. Я не говорю про тактическое ядерное оружие, я в это не верю. Я не вижу смысла в применении тактического ядерного оружия. Но я и не вижу... Ну и ровно потому, что я не вижу этого смысла, я думаю, что его и не произойдет. Но есть другие виды вооружения, ими надо жахать и бахать. В чьих это интересах? Это в интересах Соединенных Штатов Америки. На данный момент я вижу это таким образом. Это в интересах Соединенных Штатов Америки. С какой стороны не посмотришь, какой сценарий не применишь, в любом случае американцы могут из этого что-то довыгадать. История с тем, что вот, смотрите, мы дали оружие, и они умудрились что-то там даже захватить, пошли в какое-то наступление, это можно продать своему избирателю, это можно продать своему избирателю, вполне себе неплохо продастся. Может быть, не в долгую, но здесь в моменте продать это можно. Дали оружие, появился военный успех. Прямая корреляция, очень просто продается. Историю с аргументом на переговорах. С точки зрения Америки это выгодно? Выгодно, но если мы придерживаемся той логики, что американцы очень даже не против сейчас подзаморозить весь этот конфликт. Соответственно, это тоже может сыграть им на руку. Я считаю, что не нужно им подыгрывать. Нужно ломать логику. Вот давайте так я выражусь. Ломать логику. Логика не должна быть здесь прямой, стройной. Она должна быть кривой, ломаной, непредсказуемой. Эту логику надо ломать. Мы сейчас говорили много, да, говорили об импровизационном характере действий американцев, что они постоянно здесь сейчас принимают те или иные решения. Нам тоже нужно. Нам нужно выбрать вектор. Цель должна быть ясна. Вектор должен быть. Но и мы, главное, в состоянии, в отличие от американцев. У нас нет таких рамок. У нас нету по времени рамок до выборов. У нас нету риска там не прийти к власти, потерять трон. Вот это вот все, что у них сейчас там существует у демократической администрации. У нас должен быть вектор, должны быть четкие действия, но с импровизационными моментами. Немножечко сбоку, слева-справа. Сюда бахнули, сюда жахнули. Здесь непредсказуемо. Здесь взяли, попытались там взорвать какого-нибудь военачальника, какого-нибудь конченого Буданова надо давным-давно раком поставить и прямо ему туда ракету и загнать, и чтобы еще на ракете камера была. Ну, грубо говоря, вот что-то такое. Это нужно, потому что они не просто дерзкие. Ну, давайте называть вещи своими именами. Они не просто дерзкие, они при этом еще и конченые. Это мы прекрасно понимаем, что в случае, если там атомная электростанция, мы допускаем, что они могут с этой атомной электростанцией второй Чернобыль попытаться устроить. Конечно, допускаем. Мы видели то же самое с Запорожской атомной электростанцией. Сколько раз ее обстреливали. Несмотря на трусливые, но тем не менее заявления МАГАТЭ и товарища Гросси, который МАГАТЭ возглавляет, несмотря на это все, мы же видели эти попытки. Там нет башни, они отморозки. Ну, реально отморозки. Правил нет. Мы делаем вид, что правила существуют. Их не существует на самом деле. Ну и мантру про братский народ, наверное, надо тоже подзабыть на время. Сегодня тот самый, значит, ублюдок Буданов, экстремист-террорист, как его только там не называют, и все правильно, я думаю, что это даже недостаточно жесткие формулировки в его адрес, заявил о том, что в случае, если начинать мобилизацию 18-летних, то можно будет войну продлить до 33-го года. Я видел вариант 44-й год, но больше видел вариант 33-й год. Я думаю, что на самом деле 33-й год это более реально. Что это как не до последнего украинца? Значит, надо к этому приготовиться, честно говоря. И сильно не плакать по этому поводу. Они сильно по этому поводу сами не плачут. Значит, и нам надо перестать плакать. По поводу тех, кто нас ненавидит. Ну, такая вот реальность. Это жестко, да, это жестко. Как говорилось в бессмертном меме. Но, тем не менее, надо реальнее смотреть на вещи. Жесткость необходима. Меньше разговоров, больше дел. Меньше говорить про линии всякие разные. Ну, вроде как с этим, кстати говоря, и подустаканилось. Но при этом в реальности действиями эти линии надо провести. Надо дать по зубам. Посмотрим. Вот Сергей Алексеевич нам звонил, говорил, что надо дождаться ответа, который будет жестким. Мы подождем. Ну, я весь эфир предлагаю подождать. Мы подождем, я надеюсь, что мы дождемся. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ай, не попал. Вот вроде попал. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте,
Евгений. Скажите, пожалуйста, а можно немного по другой теме, по теме Бангладеш?
Нет, давайте, Бангладеш, если у вас нет никакой связи с Бангладешем.
Нет.
И тем, что сейчас происходит. Ну, тогда, наверное, давайте мы. Бангладеш, это, конечно, прекрасно. Там есть о чем поговорить, но, наверное, не сегодня. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Да.
Я Александр. Спасибо.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, вы знаете, что касается жестких ударов, то я каждый вечер читаю, или там каждый день читаю, о том, что проведены такие-то удары, столько-то, да еще и вчера, и позавчера там по 5, по 6 Искандеров, бункеры там с этим разрушены. Куда уж там жестче-то? Жестче уж только не одна тактическая ракета, а тоже 6. Поэтому насчет жесткости ударов, в смысле жесткости по центральным районам Киева вы имеете?
Показательно.
Это надо было, извините меня, это надо было делать в первый месяц сначала.
Надо было, да, много чего надо было, лучше поздно, чем никогда.
Я все-таки считаю, что это правильно. С одной стороны, да, но с другой стороны, я вообще не понимаю, какая граница может быть между Россией и Украиной, почему после... так сказать, существовала еще граница какая-то.
Ну, а как она?
А беспилотников тысячи.
Ну, а как вы это себе представляете? Летают. Надо было стену
они,
до небес
не видели,
построить?
Что у них скапливаются там.
Нет, а как, стену до небес? Вы так себе представляете идеальную границу?
Нет, беспилотники это у нас летали.
Ну, летали, да.
Просто в воздухе у нас было.
Я уверен, что летали.
И ничего не видели, да? Вот скопление.
Нет, а с чего вы взяли, что они ничего не видели? Откуда у вас эта информация? Что они ничего не видели.
Как
вы основываетесь на чем?
Прорыв можно было допустить.
Ну, прорыв. Но это значит, что ничего не видели беспилотники?
Да, это значит.
Логику, честно говоря, не понимаю. Мне кажется, здесь мухи и котлеты. Видеть и допустить, это же разное абсолютно, нет?
Нет, но если они видели, то надо было уже бомбить в превентивном порядке. Главное, мне непонятно, почему от границы не... Это-то ладно. Главное, непонятно, почему границу-то... Я-то был уверен, что у нас граница отодвинута и от Курской области в ту сторону прилично. Уже по территории Украины. А оказывается, у нас так Курская область граничила с украинскими войсками.
Mm-hmm. Это другой вопрос. Вот это другой вопрос уже. Вот это, и этот вопрос так или иначе теперь стоит на повестке дня. Да, такие вопросы есть. Вопросов вообще масса. Обязательно надо будет их задать, эти вопросы. Ну, задаем, в принципе, и сейчас. И ответы, я думаю, мы получим. Но просто здесь сейчас эти ответы требовать, это тоже, знаете, себя не уважать. Так, полагаю, что у нас не будет того, что вы описали. Гораздо вероятнее, что будет масштабный удар по военным объектам. Мы будем наступать, будем говорить, что у ВСУ вот уже крах, и они теряют позиции. Только недавно взяли очередное село. Минобороны только сегодня отчитал, что ликвидировали 1000 ВСУшников, они боятся. Так это все правда, это все есть действительно. И взяли, и наступление, и их отступление, и село, и не село. Это все честь и хвала, и браво, и по-другому и не скажешь. Ну, показуха нужна. Я в хорошем смысле показуха. Мы говорили на протяжении скольких 2 лет по поводу того, что нужно показательно встречать наших. Ну, вот вернусь к этой ситуации, да. И спустя 2 года наших встретили так, как нужно. Может быть, правы были те, кто придумывал присказки про долго запрягаем, быстро едем. Ну, мы же реально долго запрягаем. Ну, вот спустя 2 года до нас дошло. Как нужно продавать медийно подобные мероприятия. И мы это сделали. Допускаю, что и здесь тоже будем долго запрягать, потом быстро поедем, и здесь тоже сделаем, и не будем пренебрегать вот этой медийной составляющей. Это параллельные процессы. Военная тактика и стратегия – это одно, а вот подобная показуха, которая необходима для того, чтобы дать понять, она просто тоже нужна. Они могут даже и не пересечься. Она просто нужна, а мы ей пренебрегаем пока, на данный момент. Бывало по-разному, но в основном пренебрегаем. Так, помните, 2 года назад ровно точно так же говорили про Чернобыльскую АЭС, мол, как мы можем отдать АЭС хохлам, что они там могут натворить, они же полные отморозки, и что случилось? АЭС уже 2 года под контролем у Украины, и что? А, вы про Чернобыльскую АЭС? Чернобыльскую АЭС нет. Мы, так, по-моему, говорили про Энергодарскую атомную электростанцию, Запорожскую, а не про Чернобыльскую. Чернобыльскую уже там уже натворили. Там уже, вы, может, не слышали, там уже было дело как-то раз. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Согласен с военным, который выступал. 1000 километров фронта держать невозможно при всем желании. А что касается генералов...
Пристегнитесь, только я вас очень прошу.
Что сейчас?
Пристегнитесь.
А, да.
Да, мы за безопасность, за рулем.
А то, что вот этот генерал, вот считаю, что их надо разжаловать и отправить на фронт. Угу. Показательно. Вот такое мое мнение.
Угу. Понял, хорошо. Ну, может быть, посмотрим. Разберутся, кого разжаловать, кого не разжаловать и так далее. А кто-то вам скажет, надо не разжаловать, а расстрелять. И никакого фронта, не нужны нам предатели, казнокрады. Такое тоже мнение есть. Разберутся. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Я взял, нет, не взял?
Георгий, Николай, Москва, спасибо за
эфир. Алло, да, здравствуйте.
Мое мнение такое, вы знаете, просто у нас не хватает народу, чтобы закрыть все дыры. Не хватает заводов, чтобы выпускать танки, самолеты, вертолеты. Просто не хватает этого. А насчет генералов, я хочу сказать. Ну, Георгий, у нас случается каждый. Каждый хочет иметь свою нефтяную вышку. Понимаете?
Uh-huh.
И еще я хочу сказать. Вот мы же подарили Европе 300 миллиардов евро. И никто не был наказан. Никто. Вот сейчас мы перед вашим эфиром собрать там 2,5 миллиона ребенку на операцию. Да, надо. Но сколько 300 миллиардов? Сколько могли бы помочь детям, пожилым? У нас бы армия была. У нас все было. Но мы профукали.
Несерьезно. Ну, это не, вот сейчас несерьезно. Особенно, когда вы детей в это во все включили, которым там надо собрать. Несерьезно этот разговор.
А что?
Это вот взять все, точно такая же логика. Вот взять то, что на армию тратили, все. Господи, зачем же вы так делаете-то, а? Как же мне по ушам-то бьет. Ой, кошмар. Взять вот то, что на армию тратили все эти годы, вот вместо того, чтобы... Сколько это? Риторика у либерасни всякая, значит, такая звучала. Надо было все эти деньги лучше взять и потратить на... Раздать учителям, раздать врачам. Это несерьезный разговор, это балабольство. Это не так работает. По поводу того, что кто-то подарил, не подарил, никто никакие деньги не дарил. Никакой Европе. Там их по беспределу забрали, заморозили. Это не подарки, это инвестиции были. Они там не лежали просто в коробочке. Это инвестиции, которые должны были работать на нашу экономику. Так работает глобальная экономика. Но оказалось, что этого делать было нельзя. Да, понес кто-то наказание или не понес? Не знаю, кто должен был понести наказание? Те же самые люди, которые удержали, в том числе и в 22-м году, нашу экономику от глобального падения, вы этих людей хотите, чтобы наказали? Или что? Или вам нужен эшафот? Вам нужно что-нибудь, чтобы кого-нибудь показательно повесили? Ну так ровно в тот самый момент, когда кого-нибудь там показательно повесят, начнут выть с другой стороны, да как так можно, что за безумие и так далее. Да успокойтесь уже. И вот это вот детям, а надо было всем раздать, а вот каждому бы тогда досталось, и все бы проблемы были решены. Неужели вы думаете, что какие-то 300 миллиардов долларов или евро могут решить все проблемы на свете? Нет, 300 миллиардов – это большие деньги, это понятно. Для нас с вами это вообще неописуемые деньги, мы даже примерно представить себе не можем, что это такое. А в масштабах страны, ну, как оказалось, без этого можно жить. И детям, которым собирают на операции, к сожалению, детям будут собирать на операции. Везде. Не существует страны в мире, тем более подобной России по масштабам и по масштабам ее задач, где детям, к сожалению, не собирают на операции. Это тоже реалии жизни. Так бывает. Бывают дети, которые болеют, и у их родителей нет денег для того, чтобы этих детей вылечить. Так, к сожалению, бывает. Но ничего страшного. Если вы так сильно переживаете за детей, вы лучше бы деньги отправьте. Я уверен, что 90% людей, которые об этом постоянно вопят, ни рубля никогда в жизни никакому ребенку не отправили. Но говорить о том, что это позор или не позор, это реалии. Так просто... Это капитализм. В том числе, кстати говоря. В том числе капитализм. Уже пора было бы привыкнуть. Уже 30 лет. Отпустить социализм, он ушел. В том числе и благодаря вам многим. Ну, он же при вас ушел. Не при мне. Я здесь умываю руки. Я был ни при чем. Меня не было. Так, без 300 миллиардов как жил раньше, так и сейчас живу, ничего не поменялось. Да нет, ну это просто балабольство. Понимаете, это не имеет никакого отношения к реальности. 300 миллиардов, ну да, вот, вот так вот случилось. Да. Много что случилось, чего раньше еще никогда не было. И 300 миллиардов так никогда никто не уводил. И раньше все инвестиции там были и в 2014 году, и ничего с ними не случалось тогда. Сейчас случилось. Просчет. Это единственный просчет? Не единственный. Надо учиться на ошибках. Они, о боже мой, а где всех посадить? Да слушайте, так вас послушать, вообще надо всех на свете только сделать, чтобы пересадить. Не значит, что никого не надо сажать. Но когда кого-то сажают, в итоге говорят, как так получилось-то? Что, оказывается, посадили? Это что, куда ж смотрели-то? В итоге, получается, разглядели, посадили, все равно недовольны. Ну, тогда я не знаю, что вам предложить. Ну, не знаю. Так. Кстати, 300 миллиардов разделить на 147... О, это все, это вообще. 300 миллиардов разделить на всех остальных... На 147, это давайте, да, поделим обязательно. И приумножим. И давайте просто всем выдадим по... Это, почему вы не можете накопить на квартиру, просто копить по миллиону в месяц? Ну, примерно такой же уровень дискуссии, честно. Так у Будкина каждая передача заканчивается тем, что надо всех посадить. 506-й. Ну, не каждая. Ну, не каждая. Ладно, значит, предлагаю следующий алгоритм действий. Мы с вами продолжаем следить за развитием событий. Смотрим. Будут ли какие-либо продвижения? Будут определенно точно продвижения. Я верю в то, что уверен, что они будут в сторону нашей границы. Надеюсь, что за сегодня всю гадину оттуда выдавим. Так или иначе, встретимся с вами завтра здесь же, на этом месте, и будем посмотреть, как оно будет ровно через сутки. Отсюда будем делать выводы дальше. Информации через сутки появится точно больше. Сильно больше или не очень больше, это покажет время. Но ее будет больше, а значит, у нас с вами будет повод поразмышлять дальше. Надеюсь, что все, кто хотел высказаться, сегодня высказались. Постарался дать возможность как можно большему количеству людей. Иногда это тоже помогает. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет у нас рубрика «Как повелось». Я с вами на этом прощаюсь. И дайте не забывать, что победа за нами. Всем счастливо.